Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Параллельная жизнь лингвиста. Сегодняшний рассказ посвящен знаменитому ученому-этнографу Николаю Николаевичу Поппе. Точнее, только одному эпизоду его биографии, остающемуся, возможно, самым туманным. Эпизод этот приходится на военное и послевоенное время, а это делянка нашего постоянного автора, архивиста и исторического следопыта Игоря Романовича Петрова.
Сегодня мы поговорим о знаменитом лингвисте и этнографе Николае Николаевиче Поппе. Точнее, только об одном, остающемся, возможно, самым туманным эпизоде его биографии – о военном и послевоенном времени. Уже в довольно преклонном возрасте Поппе в США написал и издал на английском языке книгу воспоминаний, но мы сегодня не будем строго следовать этой книге, пытаясь уточнять какие-то детали или обстоятельства. Тем не менее, мы охотно предоставим слово самому нашему герою, цитируя его автобиографии, но написанные на 35 лет раньше воспоминаний, сразу после войны. Обычно я не поясняю подробно, на каких архивных источниках строится тот или иной мой рассказ, поэтому у слушателей может создаться впечатление, что все эти материалы лежат на поверхности, прямо в сети интернет, надо только протянуть руку, а еще лучше попросить искусственный интеллект, который нам теперь помогает, и он соберет все в лучшем виде, и останется их только зачитать. Чаще всего, даже практически всегда, это, конечно, не так. С другой стороны, ничего эффектного в поиске источников тоже нет. Это вам не рассказы Ираклия Ларсабовича Андронникова о том, как он гонялся тайными тропами за лермонтовскими тайнами. Обычно все гораздо банальнее. Сходил туда-то, откопировал то-то. Вот и сбор материалов о Николае Поппе начался для меня в далеком 2011 году именно так. Я отправился в Институт современной истории в Мюнхене, и там на микрофильме с материалами ОМГУС, то есть послевоенной американской военной администрации в Германии, нашел документы о Николае Николаевиче. Далее, в 2013 году было рассекречено и оцифровано его досье из архива ЦРУ. В 2016 я нашел материал о нем в архиве британского Foreign Office, снова на микрофильме, но теперь уже в Баварской государственной библиотеке. В 2017 один добрый человек прислал мне небольшой, но очень важный для этой истории документ из архива Академии наук СССР, цитату из него мы позже услышим. В конце 10-х годов был оцифрован архив Бада Рользина, в котором есть дело DP Николая Поппе. В 2020-м я заказал в Бундесархивы материалы о его натурализации во время войны, о принятии немецкого гражданства. И вот уже, наконец, в этом, 2025-м году, тем же Бундесархивом были оцифрованы материалы РСХ, в том числе 6-го управления РСХ, на которое Поппе работал в Германии. Вот так за 14 лет подобралась документальная основа для сегодняшнего рассказа. Начнем с короткой биографии советского периода в послевоенном изложении самого Поппе. Родился он в 1897 году в городе Чифу, сейчас Яньтай, в Китае, в семье российского консула. Учился сначала там же, затем в Петрограде, где закончил школу-университет, изучал историю Азии, этнологию, сравнительную грамматику индоевропейских языков, также тюркский, монгольский, маньчжурский, тибетский языки. Своими учителями он после войны называет 9 человек – из которых 5 на тот момент умерли: Лев Штернберг, Борис Владимирцев, Сергей Альденбург, Василий Бартольд, Федор Щербацкой. 2 уехали за границу: Андрей Руднев и Владислав Котвич. 1 покончил с собой: Дмитрий Петров. И 1 был репрессирован: Александр Самойлович. С 21 года Поппе преподавал тюркские и финские языки, в 25-м получил позицию, как сейчас бы сказали, в Ленинградском университете, уже в 28-м стал профессором, а в 32-м членом-корреспондентом Академии наук. Он стал главным советским монголистом, опубликовал в Советском Союзе больше 100 статей и больше 20 книг. Дальше в своей автобиографии он подробно объясняет научное значение его трудов, но сегодня я не стану вдаваться в подробности, потому что, думаю, это и так хорошо известно. Отдельная главка, впрочем, называется «Практическая и политическая деятельность». В ней он объясняет, что благодаря знанию языков и быта населения Монголии, Тувы, Бурятии, но также и благодаря знанию финно-угорских языков, он часто использовался советским правительством в качестве консультанта и советника. В частности, при Дальневосточной армии он работал над картами Дальнего Востока под заданием Генштаба, и во время Финской войны он тоже использовался в качестве советника при военных. Как он сам пишет: «Я работал успешно, был способен содержать свою семью, У него было два сына, Валериан и Николай, 26 и 28 года рождения, соответственно. Но, пишет он дальше, исторические исследования в Советском Союзе были полностью подчинены марксистской доктрине. В них следовало описывать классовую борьбу, угнетение рабочего класса, империалистическую экспансию и прочее. Было трудно сохранять независимую позицию. Некоторые мои книги не удалось напечатать, но это было не самое худшее. Конец цитаты. И дальше он рассказывает, что в середине 30-х начались политические гонения, перечисляет более 30 ученых, которые работали в смежных с ним областях, которые были арестованы и исчезли навсегда. Только из 90 сотрудников Института восточных языков были арестованы 28, из 170 преподавателей филологического факультета исчезли 60. Также были арестованы некоторые его родственники, в частности, первый муж сестры и дядя супруги. «Я и моя жена были в отчаянии», – пишет он. «Мы ничего не понимали и жили в постоянном страхе». Конец цитаты. Впрочем, если Поппи протестовал против арестов своих коллег и сотрудников, то это осталось за кулисами. В газетах, разумеется, печаталось нечто иное. Цитирую газету «Известия» от 21 августа 1936 года. «Вести о новых преступлениях контрреволюционной троцкистско-зиновьевской банды вызвали глубокое возмущение среди ленинградских научных работников. В Ленинградском государственном университете, в Институте востоковедения Академии наук и в других научных учреждениях состоялись многолюдные собрания научных работников, рабочих и служащих. Профессор Н.Н. Поппе говорил о расцвете Бурят-Монгольской автономной республики, откуда он только что приехал, о торжестве ленинско-сталинской национальной политики. Заканчивая свою речь, профессор Поппе сказал: «Лишить презренных врагов народа возможности мешать нам развивать и строить новое общество». Конец цитаты. После войны он утверждал, что мечтал эмигрировать в демократическую страну, но на Запад его не выпускали, и в любом случае он не мог бы взять с собой семью. История сложилась иначе. И дальнейшую, военную часть автобиографии, я уже зачитаю полностью.
В первые дни июня я вернулся в Ленинград. Тем временем моя семья уехала из Ленинграда на Кавказ, где собиралась провести отпуск. 22 июня началась война. Немцы быстро продвигались вперед, и в начале июля 41-го стало очевидно, что Ленинград будет окружен. 6 июля вышел приказ об эвакуации Академии наук. 15 июля он был отменен из-за невероятного беспорядка в железнодорожном сообщении. Ученым было позволено покидать город в частном порядке. Так как моя семья находилась на Кавказе, я стремился воссоединиться с ней, но это было практически невозможно. Тысячи людей штурмовали поезда, пытались покинуть Ленинград. Наконец я решил отправиться на пароходе по рекам Нева, Свирь и Волга к Каспийскому морю. 25 июля я покинул Ленинград и прибыл в Астрахань 19 августа. 20 августа я добрался до своей семьи. Ленинград был уже окружен. У меня не было денег, так как все банковские счета были закрыты в день начала войны. Вещей при себе у меня почти не было. Путешествовать с большим багажом было невозможно. Я должен был искать работу. В Элисте, в области, где жили калмыки, был университет. Им был нужен профессор русского и калмыцкого языков. Я поехал в Элисту и был принят на работу. С 1 сентября 41 по 1 июля 42 я читал лекции по русскому и калмыцкому языкам. Кроме этого, мне дали задание писать пропагандистские статьи против немцев и читать населению патриотические лекции. Я выполнял эту работу по поручению местного комитета коммунистической партии. 20 декабря 41-го я прочел лекцию на тему «Великие русские люди и их славное прошлое». Она была затем опубликована в местной коммунистической газете «Ленинский путь». В феврале 42-го я опубликовал статью «Дмитрий Донской», герой, победивший монгольских захватчиков в 15 веке, а в апреле 42-го статью «Александр Невский», герой, победивший немцев в 13 веке. Обе статьи были напечатаны в той же газете. Кроме того, я прочел лекцию «Героическая борьба калмыков против Китая в 15-17 веках» и весной 42-го написал статью «Идея героизма в калмыцком эпосе». Когда стало очевидно, что немцы займут район, где живут калмыки, я попытался покинуть его. Во-первых, потому что я боялся, что немцы покарают меня за антинемецкую пропаганду. Во-вторых, потому что на вопрос руководства университета «Кто я по национальности?» я ответил «Еврей». В-третьих, потому что я вообще не хотел встречаться с немцами. Даже когда я собирался эмигрировать из России, я никогда не думал об эмиграции в Германию.
Сделаем небольшую паузу в рассказе Николая Николаевича и процитируем здесь его открытку из «Элисты», адресованную в Свердловск президенту Академии наук Советского Союза Владимиру Леонтьевичу Комарову и сохранившуюся в его архиве. 9 декабря 1941 года. Глубоко уважаемый Владимир Леонтьевич, в настоящее время я нахожусь в Элисте Калмыцкой АССР. По своей основной специальности я здесь работать не могу. Очень хотелось бы продолжить свою работу в системе Академии наук СССР. Если бы представилась малейшая возможность работать в узбекском или казахстанском филиале, был бы чрезвычайно счастлив. Так как я занимаюсь не только монгольским, но и тюркскими языками и фольклором, я нашел бы себе применение в этих филиалах. Поэтому очень прошу назначить меня по вашему выбору в один из этих филиалов и распорядиться, чтобы соответствующий документ был припровожден мне заказным пакетом по указанному на обороте адресу. С искренним уважением, преданный вам, Поппе. Конец цитаты. Вернемся теперь к рассказу, то есть к послевоенной автобиографии Поппе.
К тому времени стало невозможно покинуть Элисту в любом направлении, кроме западного. Ближайшей железнодорожной станцией было Дивное, откуда можно было добраться до Кавказской, недалеко от Ростова. Транспорта в Астрахань, 350 километров через пустыню, не было. Я решил отправиться в Среднюю Азию через Кавказ, Баку, затем пересечь Каспийское море из Баку в Красноводск. Я покинул Элисту 1 июля 42-го, получив в паспорт штамп о том, что я уехал из Элисты именно в этот день. Сначала я ехал на машине, грузовике, до Дивного, 100 километров. Сесть на поезд сразу не удалось, только через несколько дней. 5 июля я добрался до Ворошиловска, прежде Ставрополь. Там мне пришлось ждать поезда почти 5 дней. 11 июля я добрался до Кавказской. Но как раз тогда началось немецкое наступление, и когда я приехал в Невинномысскую, Ростов уже был занят немцами. Немедленно начался невероятный беспорядок. Все поезда были заняты людьми, эвакуирующимися из Ростова и отступающими войсками. Ехать дальше было невозможно. Тогда я решил добраться до города Микоян-Шахар в Кавказских горах, который казался безопасным местом. Из Невинномысска я доехал на поезде до Баталпашинской, 15 километров, а оттуда на грузовике 100 километров до Микоян-Шахара. Там уже находились два профессора, эвакуированных из Ростова. Меня приняли на работу в местный педагогический институт, но я не смог приступить к преподаванию, так как 15 августа 42-го город был внезапно захвачен немцами. 10 августа 42-го я пытался покинуть Микоян-Шахар, но автомашин не было, а кроме того началось восстание местного населения против советов, которые планировали призвать всех мужчин в армию. Дороги и леса были небезопасны. Я попросил военного комиссара Подосиновского забрать меня и мою семью и позволить нам воспользоваться его грузовиком, но в нем не было места. Позже я узнал, что он и его спутники были в тот же день убиты восставшими казаками. Я был в отчаянной ситуации, без денег и практически без вещей. 18 августа 42-го я был арестован местной полицией, которая заподозрила нас в том, что мы евреи. 20 августа, после двух дней без еды и выполнения самой грязной работы, чистка отхожих мест, я был освобожден немцами. Я сумел показать им мое свидетельство о крещении, подтверждающее, что я протестант, крещенный в англиканской церкви в Чифу, Китай. Немцы зарегистрировали меня как человека немецкого происхождения, «Volksdeutsch». Я знал, что многие русские ученые и люди с немецкими корнями собраны в Кисловодске, в 100 километрах к западу от Микоян-Шахара. Там они получали питание от русского бургомистра. Я решил отправиться в Кисловодск и прибыл туда 5 сентября 1942 года. Действительно, ученые получали еду и 1000 рублей в месяц от русских властей, контролировавшихся немцами. Мы не работали, хотя немногие ученые устроились учителями во вновь открытые школы для местного населения и русских детей. Мой младший сын посещал там школу с 10 сентября по Рождество 42-го. Директор этой школы сейчас живет в Германии. Других ученых власти просили читать местному населению лекции на научные темы. Я читал лекции по теме «Народы Кавказа», национальности, языки, истории, обычаи и занятия. Позже меня попросили прочесть ту же лекцию на немецком для немецких офицеров. Когда немецкие власти узнали, что я профессор-востоковед и лицо немецкого происхождения, немецкий комендант и офицер СС попросили меня помочь им разобраться с очень сложным вопросом. Они рассказали мне, что в небольшом городе, невдалеке от Кисловодска, Нальчик, есть около 3000 людей еврейского происхождения. Однако эти люди утверждают, что они не евреи. Меня попросили отправиться туда. Я приехал в Нальчик и выяснил, что эти 3000 человек действительно так называемые горские евреи или таты, лица иранского происхождения. Они покинули Персию в 8 веке и на Кавказе приняли иудейскую религию, поскольку были завоеваны хазарами, тюркским народом, исповедовавшим иудаизм. При царе власти предоставляли этим людям все права и не рассматривали их как евреев. Я объяснил это немецким властям. Горские евреи получили свои права, их не отправили в концлагеря, их имущество не было конфисковано, и они пользовались всеми привилегиями кавказских народов. Конечно, горские евреи были очень благодарны мне, так как у них уже было множество проблем с местными русскими квислингами, которые были гораздо более жестоки, чем немцы, и доносили на татов, утверждая, что они евреи. Кроме этого, я помог местному кади, верховный магометанский священник, заново открыть его мечеть. Таковы были мои занятия во время немецкой оккупации. Я никогда не произносил никаких речей и не вел пропаганды против советов или союзников. Я не опубликовал никакие листовки или статьи, как немецкий или русский сотрудник какого-либо учреждения.
Сделаем здесь небольшую паузу и прокомментируем. Наступающие на Северный Кавказ немецкие войска сопровождала Айнзацгруппа «Д», возглавляемая Вальтером Биркампом. Ее задачей, как и у других Айнзацгрупп, было немедленное решение еврейского вопроса в новооккупированных местностях. Всего Айнзацгруппой на Кавказе было расстреляно и казнено в душегубках более 10 тысяч евреев. Однако горские евреи, они же таты, сумели по большей части избежать этой судьбы. Следует заметить, что в документах Восточного министерства 1941 года о толковании понятия «еврей» было написано, что с горскими евреями следует обращаться как с просто евреями. В данном случае эсэсовец Биркамп действительно сделал исключение. В другой автобиографии Поппе чуть подробнее рассказывает об этом эпизоде. 12 или 15 ноября, пишет он, мне внезапно было приказано сопровождать офицера эсэсовца в Нальчик и оказать ему помощь, так как возникли сложные национальные проблемы. Конечно, я беспокоился, так как не знал, что немцы намереваются предпринять и что мне там делать, но вопрос оказался весьма простым. В Нальчике существовала колония горских евреев. Немцы, убивавшие всех евреев, узнали, что в городе живет 3000 горских евреев. Первым делом немцы приказали закрыть все магазины, принадлежащие горским евреям, и назначили внушительную контрибуцию. Горские евреи протестовали, утверждая, что они не евреи, их поддержали и жители других национальностей. У офицера эсэсовца была книга под названием «Кавказ», напечатанная в Анзее институтом, но в ней эти евреи не упоминались. Он показал мне книгу, неплохую и содержавшую не так много ошибок. Конечно, она была весьма тенденциозна и выдержана в строго нацистском духе. Я объяснил немцам происхождение татов и подготовил описание этого народа. Эсэсовцы захотели посмотреть на татов, и я сказал горским евреям, что они должны произвести хорошее впечатление. Евреи устроили праздник с национальными плясками, понравившийся немцам. Немцы разрешили им продолжать торговлю и отменили выплату контрибуции. Таты получили все права. Конечно, они были счастливы. Я был доволен, что сумел помочь им, потому что после закрытия магазинов и выплаты контрибуций они, конечно, были бы расстреляны, как и евреи на Украине. Но мое положение еще больше усложнилось, ведь горские евреи рассказывали всем и каждому, что я помог им, говоря, этот профессор человек влиятельный, ему даже немцы повинуются. Конец цитаты.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Параллельная жизнь лингвиста». Сегодняшний рассказ посвящен ученому-этнографу Николаю Николаевичу Поппе. Рассказывает историк Игорь Петров.
Отто Бройтига, бывший консул Германии в Батуми, а затем один из руководителей Восточного министерства Розенберга, в свою очередь приписывает заслугу спасения татов себе в своих мемуарах. Осенью 1942 года он был командирован на Кавказ в качестве полномочного представителя Восточного министерства. В своих воспоминаниях он вспоминает, что несколько раз беседовал с Биркампом, которого, правда, именуют Биркемпер, и с помощью различных средств, различных аргументов, как тактического, так и этнографического характера, он пытался его убедить не преследовать горских евреев. Бройтигам с удивлением отмечает, что Биркамп оказался очень хорошо осведомлен в вопросах этнографии, даже гораздо лучше, чем военные в штабе группы армий, благодаря тому, что при Айнзацгруппе были свои ученые. Тут мы рассчитываем услышать фамилию Поппе, но Бройтигам называет историка Вернера Эммериха, действительно состоявшего в штате Айнзацгруппы Д. Впоследствии Биркамп снова пригласил Бройтигама к себе, рассказал, что съездил к горским евреям, был ими прекрасно принят и не планирует против них никаких репрессий. Бройтигам немедленно отбил в Берлин телеграмму, и такая телеграмма действительно присутствует в архиве Восточного министерства, она сохранилась, датирована 26 декабря 1942 года. В телеграмме Бройтигам пишет, что Биркамп после теплого приема отдал приказание более не именовать горских евреев евреями, а называть их только татами. Но теперь возвращаемся назад к автобиографии Поппе.
В конце 1942-го немцы начали переселение Volksdeutschen. Поэтому в конце декабря 1942-го немцы отправили меня вместе с более чем 2000 Volksdeutschen и более чем 3000 русских ученых, специалистов, беженцев и вместе с кавказцами на Украину. Нас посадили в поезд на станции Курсавка, недалеко от Минеральных вод. После жуткого и очень тяжелого путешествия в холодных вагонах для скота мы добрались до Никополя, Украина, в начале февраля 43-го. Там мы жили до конца марта 43-го. Мы не работали, но получали еду в магазине для немцев и Volksdeutschen. 10 апреля мы прибыли в Лемберг, Львов, Польша. Там мы жили в лагере для Volksdeutschen, получали питание и немного денег. 20 апреля 43-го лагерь посетил высокий чин СС и СД. Он выяснил, что в лагере есть ученые. Он сказал мне, что я могу отправиться в Берлин, где получу работу в университете и в институте, называвшемся Ванзе-институт. Я понятия не имел, чем занимается этот институт, и согласился. 29 апреля я поехал в Берлин. Получить работу в университете оказалось непросто, но руководитель Ванзе-института, профессор Ахметели, сказал мне, что я могу немедленно получить место у него. Он объяснил мне, что я должен писать статьи о географии, истории, экономике и культуре народов СССР. Я вернулся в Лемберг и забрал свою семью. 10 мая 43-го я прибыл в Берлин. Профессор Ахметели сказал мне, что деньги, 500 марок в месяц, я получу у него, но впоследствии я буду должен получать их через банк. В начале июня 43-го я приступил к работе в Ванзе-институте. Мне дали задание написать статью «Университеты и образование в СССР», статью «Советская политика по отношению к национальностям СССР» и книгу «Восточная Сибирь. Население, национальности, языки, история, культура, религии».
Конец цитаты. К Ванзе-институту мы вернемся чуть позже, а пока укажем на то, о чем профессор Поппе в автобиографии умолчал. Интересно, что в другой автобиографии он вообще избегает упоминания того, что был зарегистрирован Volksdeutschen. Вероятно, ему казалось, что это усиливает степень его коллаборационизма. На самом деле, 18 августа 43 года профессор Поппе посетил город Лицманштадт и буквально за один день оформил все необходимые документы для приема в гражданство Третьего рейха. Несколько анкет, родовое дерево с указанием его родственников вплоть до дедушек, его родственников и его супруги. Ну, будем надеяться, что от теста на знание немецкого языка он был освобожден. Но вообще-то местные бюрократы проявили необычайную для себя расторопность, видимо, непосредственно связанную с новым местом службы профессора. Гражданство профессору Поппе и всей его семье было предоставлено ровно в тот же день, 18 августа. Есть документальное подтверждение. Возвращаемся к автобиографии.
В июле 43-го мне было приказано выполнить некие формальности. Когда я вошел в здание, я осознал, что это нечто вроде СС или СД. Потом меня вызвали к доктору Хенгельхаупту. Он сообщил мне, что институт относится к 6-му управлению РСХА. Я должен был заполнить опросный лист и пообещать не говорить ни с кем о Ванзе-институте. При этом присутствовали и другие офицеры. Доктор Штойдле, доктор Хандрак, доктор Вайнраух, доктор Лео. Имена остальных мне неизвестны. Доктор Вайнраух и Лео сказали мне, что существует еще один институт. Институт Восточной Азии. И это более подходящее место для меня. когда в августе 43-го Ванзей-институт был эвакуирован в Планкенвард под Грацем, Австрия, я не захотел отправляться туда. Я пришел к доктору Лео и попросил его помочь мне перейти в Институт Восточной Азии. Он устроил мне встречу с профессором Донатом, руководителем института. Донат позвонил Краллерту, возглавлявшему фонд страноведения, который управлял всеми институтами, и Краллерт дал согласие. Кроме того, профессор Донат послал меня к профессору Менде, которому я рассказал о своем преподавании в университете. Менде организовал мне чтение лекций по монголо- и татароведению на факультете страноведения Берлинского университета. С 1 ноября 43-го я работал в Институте Восточной Азии и читал лекции в университете. В Институте Восточной Азии меня попросили работать над следующими темами. «Психология монголов», «Монголия», «Книга», «География», «Население», «Язык», «Письменность», «Оккультуривание», «Экономика», «История», «Синьцзянь», «Книга», подобная книге про Монголию. Я написал две первые работы, книга про Монголию даже ушла в печать. В 44-м у меня был экземпляр, но я его потерял. В июле 44-го Институт Восточной Азии был эвакуирован в Мариенбад. Я последовал за ним и оставался там до мая 45-го. Там я написал статью «Пантуранизм» и работал над книгой «Синьцзянь».
Конец цитаты. Итак, профессор Поппе попал на работу в Ванзе-институт, не имеющий, кроме географической, никакой прямой привязки к печально известной Ванзейской конференции, но находившийся в прямом подчинении 6-го управления РСХА, то есть службы безопасности за граница, которое возглавлял Вальтер Шелленберг. Самим институтом управлял советолог грузинского происхождения Михаил Ахметели. Интересно, что существовало даже два грузинских ученых, возглавлявших в Рейхе институты, занимавшиеся изучением Советского Союза. Вот при СД был Михаил Ахметели, и при ведомстве Розенберга был Институт континентально-европейских исследований, который возглавлял Александр Некурадзе. Ванзе-институт был научным заведением, созданным для прикладных целей, конкретно для ведения разведки против Советского Союза, отсюда таинственность и секретность, к примеру, в заявлении на получение гражданства место работы Поппе не фигурирует вовсе, они были должны знать, бюрократы должны были и так знать, где он работает. Тем более, теория здесь, в этом институте, была довольно тесно связана с практикой. В подчинении того же 6-го управления находилось так называемое предприятие «Цеппелин», занимавшееся с 42-го года засылкой совершенно конкретных разведчиков в советский тыл. Но другое дело, что местности, экспертом по которым являлся Поппе, не представляли для Германии непосредственного оперативного интереса. Сам Поппе утверждал, что попал в Ванзе-институт совершенно случайно, мол, он еще на Кавказе видел изданную этим институтом книгу о Кавказе и предполагал, что это какое-то заведение, занимавшееся географией. Вместе с гражданством Поппе обрел и военную обязанность. В списках института он числится как АФАУ, то есть Arbeitsverwendungsfähig, годный для службы в штабах и в тылу, не на передовой. Впрочем, институт подал заявление на освобождение Поппе от военной службы. Впоследствии ему все равно пришлось пройти соответствующую медкомиссию, и его зачислили в так называемый «Ландштурм-2». То есть это уже самая последняя категория для лиц свыше 45 лет, не обученных военному делу. Но, к счастью для него, защищать свою новую родину с оружием в руках Поппе не пришлось. Вполне в соответствии с рассказом его автобиографии, мы обнаруживаем в Бундесархиве служебную записку Вильфреда Краллерта, который возглавлял отдел 6Г 6-го управления, так называемую научно-методологическую службу, которая скрывалась под вывеской фонда страноведения, ну, чтобы не пугать профессоров, которыми они обращаются страшными буквами РСХ. В январе 44 года Поппе действительно приходит к Краллерту и жалуется на то, что его семье никак не удается найти жилья в районе Граца, куда был эвакуирован Ванзе-институт, а ему, напротив, посчастливилось найти под Берлином новое жилье. Прошлое это его пристанище 22 ноября 43 года было союзной авиацией разбомблено. И вот, так как Ванзе-институт пока не может начать работу на новом месте, а Берлинский университет, где он читает лекции по монгольскому языку, напротив, всячески настаивает на продолжении чтения этих лекций, Краллер принимает решение, что формально Поппе остается в штате Ванзе-института, а фактически переходит на работу в Институт Восточной Азии, еще одно заведение, располагавшееся под крышей 6-го управления РСХА. 13 апреля 1944 года Поппи заполняет анкету по новому месту службы, и интересно, что он устраивает на работу в Институт Восточной Азии и своего старшего сына Валериана, которому как исполнилось 18 лет, его анкета тоже сохранилась. В июне 1944 года к Поппи обращается оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга, занимающийся подготовкой словарика большевизма. Как они писали сами в объяснении, речь идет о словарике, который с правильных позиций поможет растолковать задействованным на Востоке немцам, что такое большевизм и каковы условия жизни в Советском Союзе. Ну, о каких задействованных на Востоке немцах может идти речь в июне 44 года, историю умалчивает, оптимизм превышал, так сказать, наблюдение над реальностью в этом случае. 19 июня 44 года Поппи получает разрешение на служебную командировку и посещает селезский город Ратибор, сейчас Рацебуш, где оперштаб на тот момент располагается, и получает задание написать несколько словарных статей. К сожалению, в архиве оперштаба не сохранилось распределение статей по ученым, но на букву А, например, мы можем посмотреть, какие статьи планировалось написать, в числе прочих, например, статьи «Агент», «Агитация», «Актив», «Алименты», «Арест», «Амнистия», «Анархизм», «Аспирант», «Академия наук», «Академик». Ну, как минимум по двум последним пунктам Поппи обладал достаточной квалификацией, совершенно точно. По возвращении из Ратибора, впрочем, оказалось, что новая бомбардировка привела к необходимости вывести за пределы Берлина уже Институт Восточной Азии, и Поппи с семьей и институтом переезжают в Чехию, в Мариенбад. Вот, собственно, все, что сохранилось в немецких архивах, если не считать еще пары банальных документов, типа списков на продление служебных удостоверений. В 1944 году Поппи была опубликована одна статья, посвященная монгольской квадратной письменности. Это как раз была его последняя работа в Советском Союзе. Книга была опубликована в 1941 году, а вот в Германии эта статья в 1944. Следов якобы вышедшей книги про Монголию, о которой он говорит в автобиографии, мне найти не удалось. И сам он ее в списке своих публикаций, в приложении к автобиографии, не приводит. А вот вышеупомянутую статью как раз приводит. Возможно, от этой книги существовали только гранки. Итак, Поппи работал на 6-е управление РСХ и консультировал нацистских бонз по различным вопросам советской политики и особенно по Дальнему Востоку. Но он не был членом СС, хотя впоследствии в США его в этом обвиняли. Это легко увидеть на сохранившихся списках Ванзе-института, в которых большинство сотрудников действительно имеют эсэсовские звания, а он нет. Он числится просто профессором. Этот вопрос, к слову, серьезно волновал и самого Поппи, так что в 60-х годах он вел активную переписку с Бундесархивом, который, на том же основании, что и мы, просмотрев документы, пришел к тому же выводу. Добавим также, что сведений о членстве в СС нет и в его карточке университетского преподавателя, чем он, к примеру, выгодно отличается от профессора Николая Арсеньева, который успел еще в 1933 году, вскоре после прихода нацистов к власти, вступить в штурмовики в СА. Обвинить профессора Поппи в соучастии в Холокосте, как это делается также в некоторых статьях о нем, на основании имеющихся документов можно примерно с тем же основанием, что и в соучастии в сталинских репрессиях. Ведь в Советском Союзе он тоже не только консультировал высшее руководство, но даже публично выступал, как мы услышали, против троцкистской зиновьевской банды. Нет, это обвинение, безусловно, нелепое, но столь же, безусловно, Поппи работал в Берлине под крышей высшей степени неприятного ведомства. Окончание автобиографии. В мае 45 года Мариенбад был занят американскими войсками. 9 мая 45 года я покинул Мариенбад и пошел пешком в Бамберг в Баварии, а оттуда поехал на поезде в британскую зону, в которой у меня были друзья. Моя жена не могла идти пешком. Она осталась в госпитале в Мариенбаде, была эвакуирована в Берлин и приехала к нам из Берлина. С марта 45 года я не работал. Конец цитаты. С конца мая 45 года Поппи жил в маленьком городке Бюнде в 20 километрах к северу от Билефельда. В январе 46 года он поехал в Гамбург, и там ему удалось получить эстонские документы, как будто он был бывшим гражданином Эстонии. Согласно этим документам, он сам звался Нигол Пооп с двумя О и с одной П, а его старший сын звался Велло Пооп. С этими документами Велло Пооп уехал в Мюнхен и там поступил в университет УНРА, то есть созданный как раз для перемещенных лиц. 18 июня на заседании Президиума Академии наук Советского Союза Поппи был официально исключен из Академии наук. Процитируем протокол.
В Президиум Академии наук поступили важные, вполне достоверные сведения, касающиеся деятельности Николая Николаевича Поппе, избранного членом-корреспондентом Академии наук СССР в 1932 году. В этих сведениях сообщается о том, что Поппе, бывший профессор Ленинградского института востоковедения, в июне 1941 года из Ленинграда эвакуировался в город Элисту, откуда переехал в Микоян-Шахар. В 1942 году в районе Кисловодска Поппе добровольно перешел на сторону немцев и был назначен официальным сотрудником гестапо и руководителем отдела пропаганды при немецкой комендатуре. Поппе консультировал немецкие комиссии по регистрации коммунистов, комсомольцев и евреев, принимал участие в допросе советских граждан, арестованных оккупантами. Являлся одним из вдохновителей инсценировки так называемых «похорон жертв НКВД», которая была организована фашистами в городе Нальчике. Как руководитель отдела фашистской пропаганды, Поппе не только просматривал и контролировал книги, пьесы, предназначенные для печатания, но и сам писал в немецких газетах статьи антисоветского клеветнического содержания. По последним данным, Поппе при отступлении немецких войск с Кавказа бежал вместе с ними и обосновался в районе Берлина. О дальнейшей судьбе Поппе точных сведений нет. Кроме того, имеются многочисленные свидетельские показания о преступной деятельности Поппе Николая Николаевича на Северном Кавказе в районе немецкой оккупации. Доложенные мной сведения с несомненностью устанавливают, что деятельность Николая Николаевича Поппе во время Великой Отечественной войны была направлена во вред Союза СССР, была предательством нашей Родины. Я вношу предложение об исключении Поппе из состава Академии наук СССР. Заслушав сообщение академика Бруевича о преступной деятельности Николая Николаевича Поппе, направленной против интересов Родины, Президиум Академии наук СССР просит Общее собрание Академии наук СССР в соответствии с пунктом 24 Устава Академии исключить Николая Николаевича Поппе из членов-корреспондентов Академии за его деятельность.
Подписи Вавилов Бруевич.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Параллельная жизнь лингвиста». Сегодняшний рассказ посвящен ученому-этнографу Николаю Николаевичу Поппе. Рассказывает историк Игорь Петров.
Вероятно, к этому времени чекисты уже вышли на след Поппе. 22 мая 1946 года его младший сын регистрируется как ДП в городке Форцхайм на севере Баден-Вюртемберга. Это уже американская зона. Еще через две недели, 8 июня, два Мигула Поппа 1896 и 1928 годов рождения обнаруживаются в списке эстонских граждан города Эслинген, тоже Баден-Вюртемберг, в 60 километрах от Форцхайма, это фактически пригород Штутгарта. И в своей автобиографии, написанной примерно так же даже, Поппе указывает, что его сын учится как раз в Штутгарте, в русской гимназии. Наконец, в первом интервью с американцами в конце октября 1946 года Поппе указывает, что его младший сын учится в Мюнхенгофе. Ну, это тоже хорошо известный русский лагерь ДП, но он находится невдалеке от Касселя, на севере земли Хессен, довольно далеко от Штутгарта. Вот такие географические перемещения. Таким образом, профессор Поппе отправил сыновей учиться в американскую зону, которую считал более безопасной по сравнению с британской, сам же остался в британской. Вернемся снова в лето 1946 года. Заседание Президиума Академии наук, как мы знаем, состоялось 18 июня. Месяцем с небольшим позже, 29 июля, генерал-полковник Николай Курочкин, заместитель главы Советской военной администрации в Германии, обращается к своему британскому коллеге генералу Робертсону с таким письмом. Цитата. «Согласно информации, полученной мной из Советского Союза, Николай Николаевич Поппе, гражданин Советского Союза, родившийся в Ленинграде в 1897 году, бывший профессор Ленинградского института востоковедения, добровольно поступил на службу к немцам в 1942 году в районе Кисловодска и принимал активное участие в предательстве советских граждан, участвовавших в борьбе против германских фашистских агрессоров на советской территории, оккупированной немцами. Более того, установлено, что Н.Н. Поппе Гоппе был действующим агентом гестапо и в сотрудничестве с агентами гестапо лично принимал участие в допросах, которые сопровождались жестокими избиениями арестованных советских граждан. Согласно имеющимся у меня данным, Н.Н. Поппе в настоящее время проживает в британской зоне оккупации в Германии. Учитывая вышеизложенные факты, прошу вас дать необходимые указания соответствующим органам вашей военной администрации о немедленном аресте военного преступника Н.Н. Поппе и его передаче советским военным властям для того, чтобы он мог быть предан суду за свои преступные действия. Конец цитаты. Пока англичане выясняют, кто такой вообще этот Поппе и как с ним поступить, сам профессор связывается с Густавом Халлоуном, синологом чешского происхождения с конца 30-х годов, работающим в Кембриджском университете. Халлоун, в свою очередь, обращается к Джону Претту, бывшему британскому генконсулу в Шанхае и чуть ли не главному правительственному специалисту по Китаю в Британии. И у того появляется идея тайно перевести Поппе в Англию, после чего устроить его либо в лондонский, либо в кембриджский университет. Оказывается, что кроме Халлоуна, Поппе уже написал Оуну Латтимору, американскому синологу и монголисту, но тот лишь переправил его письмо англичанам, так сказать, по месту прописки, сам не предприняв никаких действий. 31 октября Претт получает довольно отрезвляющий ответ от чиновника Foreign Office Невилла Батлера. Цитата. «После тщательного рассмотрения было решено, что с точки зрения Министерства иностранных дел маловероятно, что Поппе сможет представить какие-либо сведения о Монголии, которые могли бы дополнить имеющиеся у нас данные и были бы достаточными для того, чтобы оправдать наш интерес к нему. Дело было, соответственно, закрыто. С тех пор советские военные власти обратились с просьбой арестовать Поппе и выдать его как военного преступника. Я не знаю, насколько это правдиво, но, как вы сами заметили, рассказ Поппе о том, что он делал во время войны, не вполне последователен, и пока все не разъяснится, и речи нет о том, чтобы привести его в Англию». Конец цитаты. Дальше Батлер пишет, что они и сами уже потеряли след Поппе. Возможно, он ушел на дно, узнав об интересе к себе с советской стороны. Англичане направляют в имение Бюкель, где жил Поппе, все там же недалеко от Херфорда или Билефельда, и откуда он посылал свои письма, посылают туда своего агента, но находят там лишь его жену-инвалида, которая на допросе, соответственно, показывает, что сам Поппе уехал для заработки в Висбаден, где якобы преподает французский язык. Дело Поппе, наконец, попадает на стол дипломату по имени Томас Бримелоу. Впоследствии он сделает большую карьеру, в 70-х будет участвовать даже в переговорах с Советским Союзом об ограничении ядерных вооружений рядом с Киссинджером за одним столом. Дело Поппе Бримелоу пока подвешивает, так сказать, в неопределенной ситуации с таким заключением. Если русские смогут доказать, что он военный преступник или хотя бы предатель, то мы должны будем его выдать. Хотя, конечно, после этого там его, скорее всего, повесят. Но тут же, прямо в этот же момент, ему на стол падает следующая телеграмма из Германии. 29 октября британским агентам, наконец, удалось обнаружить Поппе и эвакуировать его вместе с женой. Причем это произошло буквально за несколько минут до того, как его могли бы обнаружить русские. Теперь он вывезен в тайное место. Пока можно отрицать, что англичане что-либо о нем знают, но долго скрывать его пребывание под британской защитой не получится. Параллельно с этим Бримелоу получает коллективное письмо от британских ученых и общественных деятелей с десятком подписей, в том числе уже известных там Халлоуна и Претта, с просьбой привести Поппе в Британию, чтобы он в Британии смог продолжить свою весьма ценную академическую деятельность. В дальнейшей внутренней переписке Бримелоу ставит главный, как ему кажется, вопрос, призванный решить судьбу Поппе. Восхе Трейто. Был ли он предателем? Решение в итоге принимает или должен принять Роберт Хенке, глава Северного департамента Foreign Office, то есть ответственного за работу с Советским Союзом. С его точки зрения, наиболее отягчающим обстоятельством является работа Поппе на немцев в Берлине. Ведь он мог бы, рассуждает Хенке, устроиться на работу, например, садовником или вообще отказаться от работы. Ну да, его из-за этого могли бы отправить в концлагерь, но ведь другие люди так и поступали, не боясь этой угрозы. В итоге Хенке видит только две альтернативы в этой ситуации. Либо выдать его русским, или, уж если мы его считаем настолько интеллектуально важным деятелем, тогда вывести его из британской зоны и попросить больше никогда не возвращаться в британскую юрисдикцию. В это же время с Поппи снова беседуют, точнее допрашивают его в этом его тайном укрытии в британской зоне. По итогам допроса у агентов возникает сомнение в справедливости выдвинутых русскими обвинений. Тем не менее, допрашивающим ясно, что уже те факты, которые Поппи признает сам, о его сотрудничестве с немецкими властями на Кавказе и в Берлине, будут для русских достаточны, чтобы поставить его к стенке. Вскоре, впрочем, выясняется, что в этом тайном укрытии, кроме Поппи, живут еще несколько немецких ученых, вывезенных англичанами из советской зоны. Таким образом, если выдать Поппи русским, он расскажет на допросах об этих ученых, и русские потребуют выдать и их. Но есть и обратный риск. Кто-то из ученых может уже быть завербован русскими, и таким образом он может выдать место, где скрывается Поппи. И вот в этой, казалось бы, неустойчивой ситуации история подвисает ни много ни мало на полтора года. Поппи живет под присмотром британской разведки в разных местах в Северной Германии. Британцы официально отрицают, что знают его местонахождение. Он преподает на каких-то внутренних курсах для британских разведчиков и даже получает полуофициальные документы. Впоследствии он рассказывает американцам, что британцы представили его высланным из Южной Африки нацистам и попросили сделать для него документы, удостоверив, что он денацифицирован и не совершал бесчеловечных поступков и военных преступлений. С этими фиктивными документами Поппи пошел в немецкую полицию и получил удостоверение личности. В качестве оплаты за преподавание, за работу, которую Поппи ведет для них, британцы соглашаются переправить к себе не его самого, но хотя бы его сыновей. Они тоже получают поддельные документы, и теперь их зовут больше не Велле и Нигол Поп, а зовут их теперь Валерий и Николас Керес. И с документами на фамилию Керес они осенью 47 года отплывают в Британию. Летом 47 года на Поппи снова обращают внимание американцы. Ричард Нельсон Фрай, впоследствии ставший знаменитым ориенталистом, профессором Гарварда. На тот момент он был сотрудником американской разведки в Европе, и он пишет за океан письмо, где кратко описывает ситуацию, в которую попал Поппи, и интересуется, нет ли возможности вытащить его за океан. Ответ из Вашингтона отрицательный. Американцы не видят, чем Поппи может помочь им в сфере разведки и разведданных, поэтому у них нет никакого интереса к этому проекту. И тут на помощь Поппи приходит счастливый случай в лице Кармела Оффи, бывшего дипломата, ныне тоже ставшего разведчиком, советника главы американской администрации в Германии генерала Клея. Оффи был дипломатом и разведчиком старого образца, Джеймс Бондовский персонаж, яркий, экстравагантный, он был геем и практически был открытым геем, об этом было хорошо известно в Вашингтоне, шантажировать его этим было невозможно. И он был известен как человек, который благодаря своей связям и смекалке способен решить любую проблему, как сложную внешнеполитическую проблему, так и какую-то бытовую проблему. Например, он может на необитаемом острове за пару часов достать бочонок черной икры для спонтанного банкета. И вот в мае 48 года именно Кармел Оффи организует операцию, которую называют Дед Мороз, Father Christmas, и вывозит Поппи из британской зоны в американскую, после чего докладывает в Госдепартамент.
«Вчера, во второй половине дня, Николая Поппе доставили в мой кабинет. Его сопровождал агент британской разведки, под чьим надзором он путешествовал из британской зоны во Франкфурт. Я просто сказал британскому коллеге, что хотел бы поговорить с мистером Поппе наедине, и затем начал разговор с ним. Поппе выглядит как ходячий скелет. Его голова, длинная и узкая, похожа на голову Орсона Нильсона, разве что у Поппе есть волосы. После того, как я пристально наблюдал за ним больше часа, я заметил легкую китайскую ауру вокруг его глаз. Это человек большого интеллекта, он говорит медленно и очень осторожно. Я бы предположил, что он страдает гипертонией из-за сильных нервных потрясений, которым он подвергся. Он заверил меня, однако, подтверждение чего я сумел получить и от британского агента, что имел вполне пристойное жилище, одежду и питание в Херфорде, где англичане намеревались использовать его в качестве инструктора тамошней разведшколы. Поппе показал мне письмо из университета Вашингтон, в котором ему предлагают работу там. Он добавил, что получил аналогичное приглашение из Гарварда в связи с новым исследовательским институтом, который должен открыться. Поппе описал с некоторыми деталями нынешнее состояние здоровья его жены. Одна нога, которая, очевидно, полупарализована, поэтому она может передвигаться лишь с посторонней помощью. Разумеется, он исходит из того, что если он в результате какого бы то ни было проекта отправится в США, жена будет сопровождать его. Он утверждает, что причина, по которой его преследует МВД, заключается в том, что его обвиняют в большом восстании калмыков в июле 1942-го. Он отрицает, однако, что хоть как-то связан с этим делом. От людей, которые недавно бежали из Советского Союза, он получил некоторые сведения о действиях Советов касательно Дальнего Востока. Генеральная линия демонстрирует большой оптимизм и уверенность. Он утверждает, что Китайская коммунистическая партия, несомненно, получает приказы непосредственно из Кремля и следует им.
Конец цитаты. В итоге Опфе добился таки вывоза Поппе в США под именем Карл Бергстрем. На всю бюрократическую волокиту, однако, ушел целый год. За это время жена Поппе скончалась, она не дождалась отправки за океан. Итак, Поппе Бергстрема поселили в Вашингтоне, и в течение нескольких месяцев он непрерывно отвечал на различные вопросы, устно и письменно. Приведем лишь пару примеров из одного опросного листа. Список заводов и фабрик в районе Ташкента. Может ли он начертить план Ташкента? Где расположены туннели под Амуром и мосты над Амуром? Есть ли в Астрахани нефтеперерабатывающий завод, и если да, то где? Знает ли он, какие украинские инженеры помогали немцам восстанавливать разрушенные при отступлении советских войск объекты промышленности? Насколько вообще была эффективна советская тактика выжженной земли? И так далее. Сотни вопросов. Другие вопросы были связаны с Дальним Востоком, но нельзя сказать, что тут Поппе показал себя большим внешнеполитическим экспертом. В частности, он был уверен, что имеющий поддержку Москвы Ли Лисань, политический деятель в Китае, коммунист, в конце концов одолеет Мао Цзэдуна и станет во главе компартии и всего Китая. Вышло, как мы знаем, немного иначе. Ли Лисань в итоге покончил с собой из-за публичной травли хунвэйбинами во время культурной революции. Ну, перечислим для общего обзора несколько работ, написанных Поппе в этот период и сохранившихся в архиве ЦРУ. Вот в частности, Ленинградский и Московский институты восточных языков. Советское радиовещание для жителей Средней Азии на их языках. Возможно ли сотрудничество с Советским Союзом? Спойлер, нет. Ожидать ли вскоре советского нападения? Спойлер, глобальная война неизбежна. Опфе планировал, что Поппе останется в Вашингтоне на 6 или даже на 9 месяцев, пока не ответят на все возможные вопросы всем заинтересованным лицам, но тут профессор уже взбунтовался, объясняя, что если он не появится к началу осеннего семестра в Вашингтонском университете, который расположен, к сожалению, вовсе не в городе Вашингтон, а ровно на противоположном конце американского континента в Сиэтле, то он потеряет предложенное ему место. И в сентябре Поппе улетел в Сиэтл. Тем не менее, и там продолжал сотрудничать с Центральным разведывательным управлением, писать разработки, тем более, что это оплачивалось и давало некоторую прибавку к профессорскому жалованию. А профессору нужно было содержать своих сыновей, которые перебивались в Англии низкооплачиваемым трудом, а то и вовсе сидели без работы. Благодаря финансовой поддержке отца они смогли, наконец, там продолжить учебу. Поппе, кстати, пытался добиться воссоединения семьи, но американские бюрократы, видимо, представив, что им придется объяснять, как Керрисы стали детьми Бергстрема, кормили его сплошными завтраками и ничего не делали в этом направлении. Впрочем, чем успешнее становилась академическая карьера Поппе, тем меньше нужды ему было в работе на ЦРУ, и в конце концов это сотрудничество естественным образом прекратилось. Последний документ в его досье датирован 1959 годом. И дальнейшая карьера профессора Поппе успешно лежит совершенно уже за пределами обозначенной нами темы передачи. Вместо эпилога. Из частого письма Николая Поппе, январь 1950 года. «Я узнал, что Гарвардский университет был уже готов пригласить меня читать лекции о монгольском языке, но Оуэн Латтимор вмешался и все испортил. Не знал, что я ему не нравлюсь. Но ведь он считает себя величайшим экспертом по Дальнему Востоку и очень тщеславен. Кроме того, он всемирно известен как друг некой мировой державы». Из протокола слушаний подкомитета по внутренней безопасности Сената США 12 февраля 1952 года. Сенатор Уоткинс. Изображение Монголии в книгах Латтимора не является точным? Мистер Поппе. Нет, это не научные работы. Они поверхностные, дают искаженное представление о реальности. Сенатор Уоткинс. Они в действительности просоветские или симпатизирующие Советскому Союзу и его деятельности? Мистер Поппе. Я думаю, что поскольку мистер Латтимор не был в Монголии в то время, когда писал эти книги, он читал все это в различных советских источниках и взял эти высказывания оттуда. сенатор Откинс. Таким образом, он следовал в своих книгах советской линии. Мистер Поппи. Да, конечно, пусть и невольно. Сенатор Откинс. Вы имеете в виду, что он не делал этого намеренно? Мистер Поппи. Нет, я не знаю, но говорили, что тот, кто пользуется такими источниками, сильно зависим от идей, выраженных в них. Но я не знаю, сделал ли он это намеренно или нет. Сенатор Откинс. Но американские читатели получили совершенно искаженную картину реальности. Мистер Поппи. Да, совершенно искаженную.
И на этом мы заканчиваем программу «Параллельная жизнь лингвиста». Сегодняшний рассказ был посвящен ученому-этнографу Николаю Николаевичу Поппе. Рассказывал историк Игорь Петров. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.